говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. Передаю слово моей коллеге Ольге Шохиной.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Калининграде запрещено проведение марша несогласных, запланированного на 27 января. ЦИК России забраковал большинство подписей, собранных за Михаила Касьянова из-за нарушений данных сборщиков. На европейских фондовых рынках вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, запланированного на 27 января. Об этом сообщил представитель местного отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия», подавший на прошлой неделе уведомление о проведении акции. В официальном заявлении говорится, что мэрия запретила мероприятие во избежание конфликтов между участниками. Представитель местного отделения коалиции заявил, что, несмотря на запрет, марш состоится. Центр избирком России признал фальшивыми только 170 подписей, собранных за оппозиционного лидера, кандидата в президенты Михаила Касьянова. По данным ЦИК, большинство подписей, около 32 тысяч, забраковано по причине нарушений данных сборщиков. Еще около 30 тысяч из-за неправильного оформления подписных листов. В общей сложности признаны недействительными более 15% от числа проверенных подписей. По закону уровень брака не должен превышать 5%. Центр избирком рассмотрит вопрос о регистрации Касьянова кандидатом в президенты 27 января. Касьянов заявил, что отказ в регистрации будет носить политический характер и потребовал от Генпрокуратуры расследовать случаи давления на его сторонников в регионах, говорит активистка Народно-демократического союза в Карачаево-Черкесии Инна Новикова.
Уже около 50 сборщиков позвонили к нам в офис, сообщили о том, что на них оказывают давление. Являются сотрудники ОБОП, причем даже не трудятся предоставить удостоверение. Просто начинают наглым образом задавать вопросы. Спрашивают членов семей, не только сборщиков. Звучат такие фразы, как: вы понимаете, что у вас будут проблемы на работе? Вы понимаете, что вы не сможете не выехать за границу, не получить загранпаспорт?
Сообщила Инна Новикова. В Приморье старшего офицера Тихоокеанского высшего морского института обвиняют в вымогательстве. Как сообщают в следственном управлении при прокуратуре, офицер заставлял курсантов, которые перешли на контрактную службу, отдавать ему часть денег. По данным следствия, это происходило в течение последних лет. Ежемесячно офицер получал несколько сот рублей с каждого курсанта. Потерпевшему по этому делу признано около 150 учащихся военного вуза. Имя офицера пока не разглашается. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Радио «Свобода». Новости.
На европейских фондовых рынках вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. Индексы парижской и лондонской бирж выросли в среднем на 1.5%. Эксперты связывают происходящее с принятым во вторник Федеральной резервной системой США решением о снижении базовой процентной ставки по кредитам на 0,75%. Международный валютный фонд приветствовал решение Центрального банка США как своевременное и полезное. Взорвана стена на границе сектора Газа с Египтом. По сообщению информационных агентств, палестинские боевики в среду утром пробили с помощью взрывчатки несколько проходов в стене. Сотни жителей с заблокированных Израилем территорий проникли в Египет. Палестинские власти за последние дни неоднократно обращались к руководству Египта с просьбой открыть границу, чтобы облегчить положение осажденной Газы. Израиль во вторник на один день смягчил блокаду сектора Газа, дав возможность доставить в регион топливо и медикаменты. Израильские власти отстаивают решение о закрытии границ сектором Газа в ответ на ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. С подробностями Равшан Гусейнов.
Пресс-секретарь израильского МИДа Ария Мекель заявил, что радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, одним своим решением может прекратить лишение гражданского населения. «Хамасу стоит только остановить ракетные обстрелы, и ситуация в Газе вновь нормализуется», сказал Мекель. Напомню, что на днях израильский город Сдерот стал мишенью более чем 200 палестинских ракет. В ответ на это Израиль полностью блокировал сектор. В понедельник глава израильского МИДа Ципи Ливни побывала в Сдероте с группой иностранных дипломатов и журналистов. «Тот факт, что палестинцы жалуются, не основание, чтобы безопасность израильских граждан перестала нас заботить. Израиль делает все возможное, чтобы не создавать гуманитарные катастрофы, даже в ходе войны с террором. Однако и жители Газа должны понять, как это непросто», сказала Ливни, отвечая на критику по поводу негуманности израильской блокады, в результате которой из-за нехватки топлива была остановлена единственная электростанция в Газе. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Дата провозглашения независимости Косово от Сербии будет согласована с США и Евросоюзом, заявил премьер-министр провинции Хашим Тачи.
Мы готовы с нашими международными друзьями. Дата будет согласована и очень скоро объявлена. Все идет правильным путем, в полном соответствии со стремлением народа Косово к независимому и демократическому государству.
Сказал Хашим Тачи, прибывший в Брюссель для встреч с руководством ЕС и НАТО. Сербия выступает категорически против провозглашения независимости Косово, на котором настаивают этнические албанцы, составляющие большинство населения края.
Радио «Свобода». Новости.
В Швеции продолжаются поиски группы преступников, совершивших дерзкое ограбление во втором по величине городе Швеции Гетеборге. С подробностями Сергей Джанян.
Шведская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в вооруженном ограблении Гетеборгского почтового терминала. Задержаны трое лиц в возрасте 25, 31 и 40 лет, подозреваемых в причастности к нападению на терминал в ночь с понедельника на вторник. В данный момент ведется допрос задержанных, заявил руководитель криминальной полиции Гетеборга Свен Альбин. По мнению полиции, в налете участвовало не менее 10 человек. Угрожая оружием, грабители заставили сотрудников почты лечь на пол, после чего скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Убегая, преступники подожгли несколько автомобилей и разбросали на улицах множество подозрительных предметов, которые полиция приняла за самодельные бомбы. Для проверки и обезвреживания предполагаемых взрывных устройств часть центрального района Гетеборга была оцеплена, а жители близлежащих домов эвакуированы. В продолжающейся операции по поимке грабителей задействованы крупные силы полиции, а на подмогу к ним стянуты подкрепления из других городов Швеции. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Ольга. С новостями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 января, среда. В студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Партия ЛДПР пикетирует посольство Великобритании. Всемирный экономический форум в Давосе сегодня начинает свою работу. Премия «Оскар». Состоится ли торжественная церемония вручения статуэток Американской киноакадемии? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Начнем программу с прямого включения от британского посольства в Москве, возле которого партия ЛДПР намеревалась выставить пикет, протестуя против, цитирую лидера партии Жириновского, «агрессивной политики Лондона по отношению к Москве». Конец цитаты. На акции ЛДПР находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Началась ли акция и пришел ли к посольству Великобритании сегодня Андрей Луговой, которого британские власти подозревают в убийстве Александра Литвиненко?
Здравствуйте. На самом деле акция началась действительно в 12 часов, ровно как и было запланировано. В акции принимает участие 10 человек. Именно настолько правительство Москвы санкционировало это мероприятие. Эти люди, которые сторонники ЛДПР, они расположились прямо напротив британского посольства. Здесь же припарковали две газели с символикой ЛДПР, с флагами. В руках активисты Владимира Вольфовича держат плакаты «Нет британской пятой колонии», «Россия никогда не была британской колонией» и «Британия, хватит покрывать воров и плодить шпионов». Здесь, безусловно, ждут Владимира Вольфовича. На самом деле, сейчас пока еще неизвестно, приедет ли он сюда или нет. Организаторы акции постоянно на телефонах в телефонных переговорах участвуют с Владимиром Вольфовичем, пока не ясно, будет ли он, но уже известно точно, что Андрея Лугового не будет, потому что вчера на закрытом заседании фракции ЛДПР было принято решение, что он отправится в Ростов, где он проходит по первому номеру, по первому по списку ЛДПР на региональные выборы в Ростове. Также я могу сказать, что многие автомобилисты, которые приезжают по Смоленской набережной, поддерживают сторонников ЛДПР гудками клаксонов автомобилей. Ну и, собственно, акция продолжается. Ждем Владимира Вольфовича.
И обстановка спокойная, да, Максим?
Обстановка абсолютно спокойная. Достаточно много журналистов, в основном иностранных телекомпаний, которые действительно ждали Лугового. Ну вот сейчас будут надеяться на то, что приедет Владимир Вольфович.
Спасибо, Максим. На прямой связи от посольства Великобритании был наш корреспондент Максим Ярошевский. Сегодня в швейцарском Давосе начинает работу Всемирный экономический форум. Участники форума обсудят глобальные мировые проблемы и попытаются сделать прогноз развития мировой экономики на этот год. Прогнозы, как говорят эксперты, пессимистичны. В связи с последними мировыми событиями, кризисами на рынках, ростом цен на энергоносители и продукты. Попала в центр этого международного саммита и Россия. Названия трех сессий форума так или иначе связаны с экономикой, развитием, политическими изменениями в стране. Однако российская делегация в Швейцарии будет немногочисленной и не очень представительной. Из правительства страны в Давос отправился только министр финансов Алексей Кудрин. А организаторы жаждали видеть гостем форума нынешнего президента Владимира Путина. По мнению наблюдателей, мировую бизнес-элиту беспокоит, какие изменения произойдут в стране после того, как закончится второй президентский срок Владимира Путина. Зато будет участвовать в форуме президент Украины Виктор Ющенко. О целях его визита в Швейцарию наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Это не первый визит украинского лидера на Давосский форум, но в этот раз он будет представлять страну, которая фактически уже стала членом Всемирной торговой организации. На минувшей неделе были улажены последние формальности, и официально о присоединении Украины к ВТО объявят 5 февраля. Виктор Ющенко станет участником двух сессий экономического форума, посвященных развитию трубопроводного транспорта, энергетической безопасности и вопросам евроинтеграции. Накануне президент заявил, что Киев интересует продвижение проекта нефтепровода Одесса-Броды и дальнейшее сотрудничество с Евросоюзом в области электроэнергетики. Кроме того, Украина рассчитывает на привлечение западных компаний для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря, говорит украинский экономист Владимир Лановой.
Шельф Черного моря имеет большие запасы углеводородных ископаемых, и Украина нуждается в создании действительного внутреннего рынка этих топливно-энергетических ресурсов. Нам нужно расширить производство внутреннего газа и нефти, а также развивать линию, идущую из Туркмении и из Ирана через Турцию. Иностранные инвесторы знают об этих положительных возможностях Украины, и есть уже проекты, подписанные с нашим правительством. По-видимому, удастся президенту убедить еще круг крупных иностранных компаний в выгодности инвестирования в этот сектор экономики Украины.
Во время традиционного украинского круглого стола в Давосе Ющенко будет говорить о наиболее привлекательных проектах для инвесторов. Это касается и подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Трехдневный график украинского лидера расписан буквально по минутам. В рамках Всемирного экономического форума у президента запланировано более 15 встреч, в том числе и с госсекретарем США Кондолизой Райс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня, 23 января, исполняется 70 лет со дня рождения Анатолия Марченко, известного правозащитника, борца за освобождение советских политзаключенных и одного из самых известных писателей самиздата. Слово моей коллеге Веронике Баде.
На долю Анатолия Марченко выпали мордовские политические лагеря, тюрьмы, ссылка, неудачная попытка побега за границу. Именно в лагерях он столкнулся с тем, о чем потом всю жизнь старался рассказать миру. Его целью стала борьба за освобождение советских политзаключенных. В 1967 году Анатолий Марченко написал «Мои показания» – первую документальную книгу о политических лагерях после сталинского периода. Слово Александру Даниэлю, члену правления Международного общества «Мемориал».
Первый удар по системе политических репрессий он нанес своей книгой, потому что эта книга действительно, без преувеличений, пробудила совесть советской интеллигенции. Мы ведь все тогда думали, что политические лагеря – это что-то, оставшееся в прошлом, что-то, что относится к сталинскому периоду, да? И только те, которые вот непосредственно столкнулись с политическими репрессиями, знали, что это не так. Анатолий сделал это всеобщим достоянием. Перед нарождающимся правозащитным движением он поставил эту тему. И эта тема оставалась одной из главных тем правозащитного движения вплоть до конца советской власти. Вот он начал эту тему, он ее продолжал своими публицистическими выступлениями, и он ее завершил своей голодовкой и смертью. И он победил.
Анатолий Марченко – последний советский политзаключенный, погибший в неволе. В 1986 году, отбывая свой последний срок, он объявил голодовку с требованием освободить советских политзаключенных и держал ее почти 4 месяца, а через 12 дней после выхода из голодовки скончался. О роли Анатолия Марченко в российском правозащитном движении Александр Даниэль.
Сразу после его гибели, а ведь гибель тоже связана с его миссией, Это же надо было понять, сидя в изоляции в чистопольской тюрьме, что настало время требовать не просто улучшения положения с политическими заключенными, а просто освобождения всех политических заключенных в СССР. И заметьте, что буквально через неделю после его смерти был звонок Горбачева-Сахарову, который был сигналом, конечно, для всей страны о том, что это начинается. А спустя полтора месяца начался вот этот процесс освобождения политзаключенных. Наверное, освобождение политзаключенных началось бы и без этой голодовки, и без Толиной гибели. Но, безусловно, это событие ускорило начало этого процесса. Это человек, чьей выполненной миссией, выполненной ценой жизни, стала борьба против политических репрессий. Это, конечно же, пример абсолютной самоотверженности в этой борьбе. Это важно, наверное, что такие люди были и, надеюсь, есть в нашей стране.
Об Анатолии Марченко говорил Александр Даниэль, историк правозащитного движения, член правления Международного общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, который запланирован на 27 января. Центр избирком России признал фальшивыми только 170 подписей, собранных за оппозиционного лидера, кандидата в президенты Михаила Касьянова. В Приморье обвинен в вымогательстве старший офицер Тихоокеанского высшего морского института. На европейских фондовых рынках вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. Взорвана стена на границе сектора Газа с Египтом. Сотни жителей с заблокированных Израилем территорий проникли в Египет. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Напомню вам, что в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Назову несколько его тем. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Ли Харрис, «Самоубийство разума. Исламский радикализм как угроза идеалам века просвещения». Кинообозрение с Андреем Загданским, Майк Николс, «Война Чарли Уилсона». В памяти Роберта Фишера, репортаж-некролог Владимира Абаринова. Вот некоторые из тем американского часа программы «Поверх барьеров», который выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Газеты с самого раннего утра читает моя коллега Валерия Шабаева. И в программе «Свобода в полдень» мы решили посмотреть, как газеты комментируют вчерашнее выступление преемника Владимира Путина на президентском посту Дмитрия Медведева. Расскажете, Валерия?
С удовольствием расскажу. И сделаю это со ссылкой на газету «Коммерсант». Процитирую дословно. Программные тезисы, озвученные вчера на гражданском форуме Дмитрием Медведевым, убедили общественников в том, что он действительно преемник Владимира Путина, а некоторых экспертов в том, что кандидат в президенты – либерал. Впрочем, выступление кандидата в президенты оценивается как обычное предвыборное обещание. Ну вот это в общем, а теперь переходим к частностям. Отмечает «Коммерсант» то, что насторожили участников форума критические высказывания преемника об отдельных правозащитных организациях, занятых противостоянием с властью. Не в пример другим ведущим черновую работу по реальной защите прав граждан. «Уже хорошо, что он не говорил о правозащитниках, которые шакалят у иностранных посольств», успокоил корреспондента «Коммерсанта», заместитель генерального директора Центра политических технологий Борис Макаренко. Его речь господина Медведева убедила, что он станет преемником либеральной составляющей Владимира Путина. В том же духе высказался политолог Алексей Макаркин, политолог и депутат Госдумы Сергей Марков тоже полагает, что преемник будет либералом, причем последний эксперт в основном опирается на высказывания преемника о внешней политике. Эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов расценил, что вчера прозвучало обычная предвыборная речь с перечислением всех важных проблем, которые необходимо решить, и ни слова не было при этом сказано о том, каким образом предстоит решить эти проблемы. Ну, Глеб Павловский, глава фонда эффективной политики, тоже считает, что это была предвыборная речь, тем не менее, он видит там определенных адресатов у этой речи, а именно средний класс и бизнес. Но что касается соперников преемника, это в основном коммунисты отреагировали на уже прозвучавшее выступление. Вот Иван Мельников, заместитель председателя ЦК КПРФ, считает речь чистой воды манипуляции общественным сознанием, поскольку власть пытается оседлать те проблемы, которые сама же создает и не намерена решать на деле. Вот именно вот этот тезис звучит также в редакционном комментарии газеты «Ведомости», посвященном, соответственно, тоже выступлению Дмитрия Медведева. Но вот более частным образом. Многие аналитики предрекали, что тема борьбы с коррупцией станет одной из главных в предвыборной программе преемника. Она таки и стала, пишут «Ведомости». И это действительно очень удобно, поскольку тема близка большинству избирателей и позволяет набирать очки в предвыборной гонке. Когда же гонка выиграна, то коррупцию победить оказывается сложно. А в общем-то, может быть, и не очень нужно, поскольку к следующим выборам, опять же, неплохо иметь вот какую-то такую тему.
Так вот комментирует газета выступления Дмитрия Медведева.
Совершенно верно.
Ну, есть еще одна тема. Давайте расскажем, что пишут газеты о неординарном заявлении Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Несколько неожиданной у этой организации вышла резолюция по ситуации в сербском крае Косово.
Да, совершенно верно. Как вот пишет тот же «Коммерсант», к которому мы сегодня уже апеллировали в нашем обзоре, фактически ассамблея проголосовала против независимости Косово. Доклад по этому вопросу готовил лорд Рассел Джонстон, и первоначально речь шла именно о независимости Косово. Однако непосредственно перед сессией автор решил переписать доклад и смягчить его, чтобы не называть явного отторжения у тех делегаций, которые выступают против независимости края. То есть требование признать Косово независимым не звучит, звучит лишь констатация, что потенциал поиска компромисса оказался исчерпан. Иными словами, что переговоры зашли в тупик. И призыв готовиться к тому, что Косово все же будет провозглашено независимым. Ну, тут что можно сказать? Половина выступавших делегатов выступила против доклада лорда Джонстона. В частности, вот «Коммерсант» подробно описывает выступление главы российской делегации Константина Косачева, в котором, в частности, на что я хотела бы обратить внимание, прозвучала достаточно сенсационная идея. По его мнению, единственная помощь, которую может быть оказана Косову и Сербии со стороны Евросоюза, это принять Сербию в ЕС целиком, тогда и Косову не будет смысла отделяться. Ну, короче говоря, смысл в чем? Большинство депутатов высказались против признания Косово независимым, пишет газета «Коммерсант», но при этом они и признали также то обстоятельство, что независимость неизбежна. Ну, а «Время новостей» пишет о том, что албанские сепаратисты, что касается их, едва ли прислушаются к каким бы то ни было рекомендациям ПАСЕ. Так что вот такая вот ситуация складывается.
И так вот об этом пишут газеты.
Совершенно верно.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Торжественная церемония вручения премии «Оскар» оказалась под вопросом из-за забастовки голливудских сценаристов. Вопрос в том, закончится ли забастовка и поддержат ли актеры своих коллег по киноцеху перед непосредственно самой церемонией. Напомню, что накануне в США стали известны номинанты премии, и сразу две картины российских режиссеров оказались в шорт-листе, в коротком списке премий в категории «Лучший иностранный фильм». Это «12» Никиты Михалкова и «Монгол» Сергея Бодрова. Последний, правда, представлять будет Казахстан. Подробно о проблемах и номинантах премии «Оскар» наш американский корреспондент Ян Рунов.
По количеству номинаций на высшую кинопремию Америки «Оскар» на первое место вышли два кинофильма «Старикам здесь не место» по одноименному роману Кормака Маккарти и «Нефть» по одноименному роману Эптона Синклера. Они получили по 8 номинаций. Скорее всего, с пустыми руками они с церемонии «Оскара» уже не уйдут. По 7 номинаций получили романтическая драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна и триллер «Майкл Клейтон». 4 номинации получила молодежная комедия о беременной школьнице «Джуно». Во всех этих работах персонажи решают вопрос о жизни и смерти. В 3 из 5 много крови. А если сюда прибавить номинированный в разных категориях киномюзикл «Суини Тодд» про парикмахера-маньяка, «Убийство Джесси Джеймса», «Война Чарли Уилсона», «Прощай, детка, прощай», то экран этого года будет просто залит кровью. Чем это объяснить? Американский кинокритик Джеймс Уэлш ответил: «Может быть тем, что у нас больное общество, но есть и другие объяснения. Во-первых, многие фильмы прошедшего сезона — экранизации литературных произведений, причем выбраны произведения довольно мрачные, наполненные жестокостью, что, в общем, отражает суть нашего жестокого времени. В сегодняшнем мире мало кто чувствует себя в безопасности. К сожалению, жестокость привлекает больше юную киноаудиторию, а именно на нее ориентируется голливудский кинорынок. В то же время, судя по номинированным на «Оскар» фильмам, заметно частичное повзросление американского кино. Здесь можно сослаться на два наиболее удачных фильма «Старикам здесь не место» и «Нефть». В обоих фильмах ставятся глубокие, взрослые, общие вопросы о человеческой природе, о природе зла. Как вы думаете, почему киноакадемия и кинокритики никак не выделили возвращение в кино таких выдающихся режиссеров, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидней Люмет, а также фактически прошли мимо режиссерской работы Шона Пенна? Их работы не предназначались для молодежной аудитории. Это взрослое кино. Оно, извините за каламбур, для стариков, которым здесь не место. Но мне кажется, что очень скоро кинематографисты будут чуть больше уделять внимание аудитории старшего возраста, поскольку начинают выходить на пенсию так называемые «бэби-бумеры», то есть поколение послевоенного бума рождаемости. Это поколение ходит на фильмы, в которых поднимаются серьезные вопросы. Кстати, удивительный успех кинофильма «Старикам здесь не место» интересен тем, что он нашел отклик и у молодежной, и у зрелой аудитории. В этом фильме через актера Томми Ли Джонса показано не только то, чему был свидетелем его герой, но и то, к каким выводам он пришел. Конечно, в романе Кормака Маккарти это показано намного значительнее, но и то, что попало из романа в фильм, сделало его интересным. Есть ли среди номинированных на «Оскара» работы, которые, с вашей точки зрения, этого не заслуживают? Мне кажется, в общем, отбор был сделан квалифицированно. Я только надеюсь, что забастовка сценаристов скоро закончится, и ничто не отвлечет внимание от церемонии «Оскара». И еще я надеюсь, что лучшим будет признан кинофильм «Старикам здесь не место». Он произвел на меня очень сильное впечатление, какого я давно не испытывал в кинозале. Впрочем, «Нефть» тоже сильная работа, хотя и другого плана. Каждый из них по-своему совершенен. И, кстати, в обоих великолепные актерские работы. Дэниел Дэй-Льюис в «Нефти» просто изумителен. Это был американский кинокритик Джеймс Уэлш. 80-я церемония вручения премии лучшим кинематографистам года состоится 24 февраля. Причем, как объявлено, состоится независимо от того, закончится к тому времени забастовка сценаристов или нет. Но вопрос, какой будет эта церемония, если забастовка будет продолжена и актеры из «Солидарности» не явятся? Тони Гилрой, создатель номинированного на премию «Оскар» фильма «Майкл Клейтон», сказал, что вряд ли актеры и режиссеры захотят участвовать в празднике, когда их коллеги-сценаристы борются за свои права. Чем ближе дата награждения, тем больше волнений, связанных с забастовкой сценаристов. Но пока ничто не сулит примирения между альянсом продюсеров и гильдией сценаристов Америки.
Рассказывал наш корреспондент в США Ян Рунов. Ну, я добавлю, что еще одним российским претендентом на «Оскара» стал мультипликатор Александр Петров. Его лента «Моя любовь» попала в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм». И, между прочим, для Александра Петрова это уже четвертая номинация на «Оскар». Причем в 2000 году за картину, за мультфильм «Старик и море» статуэтка ему все-таки досталась. Ну, я напомню вам, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – «Как разрушается Петербург? Каким станет этот город в будущем?» Обсуждают эти темы президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Нильчик. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Сегодня в 7 часов вечера. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, обзор региональной прессы, новости экономики и в завершении часа обсуждаем главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, запланированного на 27 января. Об этом сообщил представитель местного отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия», подавший уведомление о проведении акции. В официальном заявлении говорится, что мэрия запретила мероприятие во избежание конфликтов между участниками. Центр избирком России признал фальшивыми только 170 подписей, собранных за оппозиционного лидера, кандидата в президенты Михаила Касьянова. По данным ЦИКа, большинство подписей, около 32 тысяч, забраковано по причине нарушения данных сборщиков. Еще около 30 тысяч из-за неправильного оформления подписных листов. В общей сложности забраковано более 15% от числа проверенных подписей. Уровень брака не должен превышать 5%. В Красноярском крае более 500 человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию края. Отключение электроэнергии произошло во вторник из-за аварии на трансформаторной подстанции. Ведутся ремонтные работы. В Приморье обвинен в вымогательстве старший офицер Тихоокеанского высшего морского института. Как сообщили в следственном управлении при прокуратуре, офицер заставлял курсантов, которые перешли на контрактную службу, отдавать ему часть денег. По данным следствия, это происходило в течение последних лет. На европейских фондовых рынках вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. Индексы парижской и лондонской бирж выросли в среднем на 1.5%. Эксперты связывают происходящее с принятым во вторник Федеральной резервной системой США решением о снижении базовой процентной ставки по кредитам на 0.75%. Взорвана стена на границе сектора Газа с Египтом. По сообщению информационных агентств, палестинские боевики в среду утром пробили с помощью взрывчатки несколько проходов в стене. Сотни жителей с заблокированных Израилем территорий проникли в Египет.
Ольга Шохина представила нам краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. С 10 февраля стоимость проезда в пригородных электричках в пределах одной зоны вырастает до 12 рублей. Пока действующий тариф в 10,5 рублей был установлен на территории Подмосковья с 1 апреля прошлого года. За счет предыдущего повышения МЖД получила 720 миллионов рублей дополнительных доходов. Эти деньги пошли на повышение зарплаты и проведение капитальных ремонтов. Петербург. Выборгский федеральный суд Санкт-Петербурга признал военного пенсионера Владислава Никольского виновным в разжигании межнациональной розни и в публичных призывах к изменению конституционного строя России. Приговорил к году колонии поселения. Сам Никольский свою вину не признал и намерен обжаловать приговор. Он был привлечен к суду за то, что в изготовленной по его заказу брошюре «Что делать сейчас» или программа «Минимум русского народа» содержались тексты, призывающие к насилию и уничтожению на территории России людей нерусской национальности. Москва. Столичные власти намерены удешевлять строительство гаражей в городе. Мэр Юрий Лужков направил на доработку трехлетнюю программу строительства гаражей-стоянок.
В Москве не хватает вместе с перехватывающими примерно 1,7 миллиона машиномест. Мы строим 345, по-моему, да, за три года. Я думаю, что москвичи не поймут такую власть, которая будет 12-15 лет решать проблему с гаражами.
Петербург. В Пушкинском районе состоялась церемония пуска сборочного производства американских грузовиков International. Предполагается, что начальная ежемесячная мощность завода составит до 24 грузовиков. Рассматривается проект создания аналогичной второй линии выпуска грузовиков другой марки. Москва. столичные власти намерены ввести 50% скидку на проезд на общественном транспорте для водителей, пользующихся перехватывающими парковками. В зоне так называемого транспортного дискомфорта проживает почти четверть жителей Москвы. В планах правительства обустройство конечных станций столичного метро перехватывающими парковками. Кроме того, по заявлению главного архитектора города Александра Кузьмина, рассматривается проект создания парковок, соединенных с вестибюлями метрополитена. Петербург. Недостаток мест в студенческих общежитиях города растет с каждым годом. В прошлом году иногородним студентам не хватило 10 тысяч мест. По мнению председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимира Васильева, решение этой проблемы – строительство современного межвузовского студенческого городка. Своими силами вузам не изменить ситуацию. Москва. В Государственном музее-заповеднике Царицына вскоре откроется ЗАГС. Пока пышные церемонии бракосочетания в исторических местах проходят в Кускове, Останкино, Кузьминках и в музее-квартире Пушкина на Арбате. Планируется, что аналогичные службы ЗАГСа откроются в Люблинской усадьбе Дурасова и на Поклонной горе. Новости Москвы и Петербурга, 23 января, Вера Володина.
Репортаж рубрики. В подмосковном Королеве передаются в муниципальную собственность общежития ракетно-космической корпорации «Энергия». Проживающих в них граждан беспокоит, что таким образом нарушаются данные им гарантии, как прибывшим на работу по распределению, с обязательствами от предприятия обеспечить работников благоустроенным жильем. В ситуации разбиралась наш корреспондент Вера Володина.
В городской газете, куда жители общежитий по улице Первомайской Юрий Бондаренко и Лариса Азарян обращались в прошлом году, суть их жалоб объясняют просто. Эти люди требовали признать, что общежитие находится слишком близко к Ярославскому шоссе, их нельзя передавать в муниципальную собственность, город должен всех жильцов расселить и выдать им квартиры, так объяснили в редакции. Сами жильцы свои требования формулируют таким образом. Лариса Азарян.
Советский Союз, а также впоследствии правопреемник «Россия», они ратифицировали Международную конвенцию о запрещении принудительного труда. Так как государству нужна была такая программа специалистов направлять в те точки, куда требовалось государству, оно давало гарантии компенсации. С какой целью? Да, чтобы эти люди, которые принудительно распределялись на какие-то предприятия, учреждения, организации, они могли получить какую-то компенсацию. Эта компенсация заключалась в предоставлении благоустроенного жилья. На данный момент наше общежитие не то, что не отвечает нормам жилых помещений, они не отвечают даже нормам, предъявляемым жилым помещениям в общежитии.
Лариса обращалась с иском в суд, который вынес постановление, что предоставление комнаты в общежитии является выполнением в полной мере государственной гарантии. Сейчас это дело, объясняет Юрий Бондаренко, буксует в областном суде. Сам Юрий таких исков не подает. Он идет путем обращения в прокуратуру в порядке надзора за исполнением российского законодательства.
Я по этому пути не пошел, поскольку знаю, что это дело все штампуется, и по всей видимости это делается сознательно и контролируется. Затратные обязательства для работодателя, и он стремится всевозможными правдами и неправдами, используя всевозможные административные рычаги влияния, избежать этих затрат. Какая энергия отказывается от выполнения принятых на себя обязательств, которые обязало их государство? Гарантии были предоставлены, это так называемое постановление Совета Министров номер 677. Там это называется так: лица, прибывшие по распределению в другую местность. То есть мало быть просто молодым специалистом, нужно прибыть в другую местность. То есть там, где ты не имел и не мог иметь жилья.
Семья Ларисы – сын-инвалид и пожилая мать. Она объясняет, что для своей семьи добилась от предприятия проживания в отдельном квартирном блоке общежития. Сегодня ее пугает перспектива оформления своих прав после перехода общежития в муниципальную собственность. Ведь по месту фактического проживания ее не регистрируют, а сам квартирный блок находится в непригодном для проживания виде.
Они говорят, что 6 метров на человека, и вам вполне достаточно с сыном, хотя ему там уже скоро 18 в этом году исполняется, вам достаточно 6 метров на человека, это ваша гарантия. Там у меня даже на стенах нет штукатурки, что-то я там пытаюсь сделать сама, ремонтировать, но в связи с тем, что сейчас и электричество, да, у нас отключается, то я уже даже не могу производить ни ремонт.
Электричество отключается, объясняет Лариса, поскольку с электросетями не заключает договор. договора ни РКК «Энергия», ни муниципалитет. Предлагают самим жильцам оформлять договор на обслуживание электросетей. Жильцы отказываются, объясняя, что такой договор был бы незаконен. Электросети отключают питание. При передаче муниципалитету, говорит Лариса, состояние общежития не довели до санитарных норм.
Город провел в наших общежитиях косметический ремонт в коридорах и на лестницах. В тех помещениях, которые РКК «Энергия» передала ему свободными, в наших же помещениях, где живут работники РКК «Энергия», вообще ничего не проводят. У нас была авария в сентябре, до сих пор ничего не восстановлено, сантехника, и люди не могут вообще там проживать, они вынуждены сейчас проживать в других местах.
Председатель имущественного комитета администрации города Владимир Кванин.
Ремонты там действительно ведутся, там меняется электрика, меняется сантехника по ряду помещений. По ряду помещений уже ремонты проведены. Денег на все сразу не хватит для того, чтобы отремонтировать. Потом бывают их требования и завышены.
Юрий Бондаренко.
Ведущие предприятия в ракетно-космической области таким образом поступают с инженерами, которые являются, собственно говоря, мозгом этой организации. В таких условиях живут те, кто запускает ракеты и изделия туда. Вот представьте себе уровень ответственности, да, и уровень отношения к таким людям. И второй момент. И прокуратура, районный суд, и Мособлсуд считает, что все правопритязания наши, это является жилищными правоотношениями, что является ошибкой, намеренной ошибкой, заведомой ошибкой, поскольку в данном случае речь идет о частных трудовых правоотношениях. То есть это неисполненные работодателем трудовые обязательства. Презюмируется, что работник всегда прав, и работодатель обязан доказать закон своих действий. Так вот, именно этого и нет.
И Юрий, и Лариса утверждают, что другие жильцы с ними солидарны, но защитой своих прав занимается лишь несколько человек, а остальные одни не верят, что смогут добиться гарантий данных РКК «Энергия», другие, прежде всего работающие по-прежнему на предприятии, просто боятся. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор региональной прессы. Сегодня обозреваем газеты Дальнего Востока. Наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода расскажет о главных темах, которые поднимаются в дальневосточной прессе.
Кто о чем, а приморская пресса о коррупции. Эта тема по-прежнему не сходит со страниц местных газет. На этот раз общественность обсуждает исчезновение депутата Законодательного собрания Приморья Юрия Степанченко. По загадочному стечению обстоятельств оно совпало с возбуждением прокуратуры уголовного дела против депутата по статье «Незаконное предпринимательство». Газета «Арсеньевские вести» сообщает, по версии прокуроров, руководимая Степанченко строительная фирма занималась нецелевым использованием и даже хищением бюджетных средств, предназначенных на целевые краевые программы, в том числе на программу «Квартира молодой семье». Юрий Степанченко не первый депутат Краевой Думы, попавший в зону внимания прокуратуры, говорит депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Нашим правоохранительным органам в Приморском крае работать. Кого из депутатов не возьми, то в тюрьме, то в бегах, то под следствием. Сенатор в бегах. Несколько вице-губернаторов, которые занимались приватизацией, под арестом. Топливо по завышенным ценам, под следствием передри. Ротенберг, дороги такие расхвалены, под следствием. То есть кого не возьми, все под следствием. И почему-то губернатор, который формирует вот такую преступную команду, весь в белом, чистый и не подсуден, он ни при чем. Вот это вот непонятно. Что за борьба с коррупцией?
Это была позиция депутата Думы Владивостока Николая Марковцева. Ее полностью разделяет директор Владивостокского центра по изучению оргпреступности доктор юридических наук Виталий Намаконов. Интервью с ним опубликовал еженедельный «Конкурент» под заголовком «Ситуация критическая». По мнению специалиста, количество возбужденных против приморских чиновников уголовных дел – свидетельство глубокого поражения органов власти Приморья коррупцией. Профессор ставит тот же вопрос. При такой коррумпированности управленцев, почему вышестоящие власти не ставят вопрос о соответствии губернатора занимаемой должности. Газета «Московский комсомолец» в Владивостоке возвратилась к теме фальшивого диплома главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея Ломаева. В свое время именно это издание первым высказало сомнение в достоверности высшего образования чиновника, и проверка наших компетентных органов эти сомнения подтвердила. По факту фальшивого документа возбуждено уголовное дело, однако сам чиновник продолжает служить и даже готовится к повышению, сообщает газета. Второе место по популярности в местной прессе занимает тема роста цен. Газета «Владивосток» констатирует, несмотря на все попытки обуздать инфляцию, только за две первых недели года она в Приморье подскочила почти на 2%. В первую очередь за счет роста тарифов, стоимости услуг и цен на автозаправках. Сегодня во Владивостоке средняя стоимость бензина марки АИ-90 24 рубля 19 копеек, АИ-95 25 рублей и солярки 23 рубля. Неуклонно дорожают молоко, сыр, масло, яйца, вермишель, соль, мясо, то есть все то, что входит в ежедневную потребительскую корзину граждан. В связи с этим на приморских интернет-форумах активно обсуждается почин немецких товарищей по несчастью. Когда тамошним обывателям стало невмоготу, они массово стали слать господину Шредеру свои последние рубашки. Местные остряки предлагают слать в Кремль последние носки. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России признал фальшивыми только 170 подписей, собранных за оппозиционного лидера, кандидата в президенты Михаила Касьянова. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, запланированного на 27 января. В Красноярском крае более 500 человек остались без электроснабжения. На европейских фондовых рынках вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. В центре Неаполя обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Ведутся работы по обезвреживанию заряда. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас я передаю слово нашему экономическому обозревателю Ивану Трефилову, который расскажет о главных бизнес-новостях.
Общее число действующих кредитных организаций в России в 2007 году сократилось на 53 и составило к 1 января 1136, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 63, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 23. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в минувшем году выросло со 153 до 202. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в 2007 году, увеличился по предварительным данным на 57%, примерно до 3 240 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. По текущему обменному курсу это более 130 миллиардов долларов. Вместе с тем, как отметил представитель банка, в 2006 году темпы роста выданных населению банковских кредитов составили 75%. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, рассматривает возможность переноса своего планируемого первичного размещения акций с лондонской фондовой биржи в Гонконг, сообщила британская газета Financial Times. В частности, один из совладельцев «Русала» Олег Дерипаска оценил шансы такого варианта на уровне 95%. Гонконгские инвесторы, по его словам, проявляют больше интерес к российским акциям, чем лондонские. Другой причиной переноса является возможное ужесточение правил листинга акций в Великобритании. Количество абонентов сотовой связи в России в декабре 2007 года увеличилось на 2% по сравнению с показателем ноября и достигло 172 миллионов 870 тысяч, сообщила исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период примерно со 117 до 119%. Международный валютный фонд исходит из того, что процесс восстановления стабильности финансовых рынков в мире будет сложным и затяжным. Как заявил официальный представитель МВФ Масуд Ахмед, нынешнее потрясение на мировых рынках акций еще более отягощает перспективу глобального экономического роста. Таким образом, по его словам, существенное замедление темпов развития мировой экономики в 2008 году уже представляется неизбежным. Курс доллара на сегодня 24 рубля 89 копеек, на 24 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 85 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а с новостями спорта будет знакомить Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Олег, добрый день.
Добрый день. Как всегда, в эти дни мы, естественно, начнем с открытого чемпионата Австралии, где сегодня завершается программа четвертьфиналов в одиночных разрядах. Вот три матча уже завершены. У женщин Анна Иванович, представительница Сербии, выбила из борьбы Винус Уильямс, американку. Вот... обе сестры Уильямс на этой стадии потерпели поражение от представительниц Сербии. И словачка Даниэла Гантухова выиграла у Агнешки Радванской из Польши. Ну и таким образом состав полуфиналов сформировался. Восточная Европа торжествует, поскольку Иванович будет играть с Гантуховой, как вы поняли. Ну а вчера первую полуфинальную пару составили Елена Янкович и Мария Шарапова. Так что вот две представительницы Сербии. По одной от России и Словакии. Вот так вот нынче выглядит положение дел в мировом теннисе.
Неожиданно или вполне ожидаемо?
Ну, в общем, если говорить о неожиданностях, то так по турнирной сетке здесь Шарапова, конечно, неожиданность, потому что она играла с первой ракеткой мира Жустин Анен, ну вот неожиданно, уверенно у нее выиграла. Ну, а то, что Иванович, Янкович... ну, это было понятно, они уже не в первый раз доходят до таких решающих стадий крупных турниров. Ну, Гантухова, наверное, тоже.
А, кстати, победу Шараповой как комментировали после матча? Говорили, что это вина соперницы или ее плохая форма, или слишком хорошая форма Марии?
Ну, Мария, в общем, играла в свою, так сказать, силу. Она, ну, известно, что она на довольно крупных турнирах всегда хорошо собирается. И, в общем, год она прошлый закончила уверенно. Как раз в финале с той же Анен играла в итоговом турнире года. Ну, а то, что с Анен что-то приключилось, это тоже, в общем, факт. Все-таки проиграть сет 0-6, ну, такого с ней вообще не случалось там уже 5 лет, ну, и вообще редчайший случай, но рано или поздно все должно произойти когда-нибудь. Сами понимаете, с Уимблдона она не проигрывала. Ну, ладно, что перейдем тогда уже к мужчинам. Что касается мужчин, то здесь один четвертьфинал уже сыгран. Новак Джокович, опять-таки Сербия, выиграл у испанца Давида Феррера, а в эти минуты играют Роджер Федерер и Джеймс Блейк. Федерер выиграл первый сет, во втором ничья пока, 4-4. Ну, уже, значит, завтра в наших спортивных утренних выпусках слушатели узнают результаты этого матча. Ну, а мы давайте сейчас прервемся с точки зрения новостей, а в конце уже скажем еще о кое-каких событиях, а пока заглянем в ближайшее будущее, поскольку в воскресенье традиционные в Москве состоятся легкоатлетические соревнования «Русская зима», которые будут весьма представительны в этот раз. Ну, в общем, много всего интересного ожидается. Состязание уже себя зарекомендовало. Давали. А вчера состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию, и на пресс-конференции этой побывала Елена Приходько, так что вот ее сейчас давайте и послушаем.
В этом году российской легкой атлетике исполняется 120 лет. Юбилейные торжества открывает 17-й розыгрыш международного турнира «Русская зима». С него же стартует и международный зимний легкоатлетический сезон. Сами спортсмены сейчас признают, что находятся не в лучшей форме. Сезон длится около 2 месяцев, и пик формы большинства легкоатлетов придется на его конец. Но при этом многие из них уже показали весьма неплохие результаты на прошедших в январе соревнованиях. И все же главный старт этого года – Олимпиада, а центральное соревнование зимы – чемпионат мира в закрытых помещениях, который пройдет в испанской Валенсии. Организаторы «Русской зимы» признаются, что в последние годы приглашать сильных иностранцев в Москву стало проще. Турнир неплохо зарекомендовал себя, а после прошедшего прошлой весной в столице чемпионата мира в помещениях спортсмены перестали опасаться организационных проблем. О том, чего ожидать зрителям от нынешней «Русской зимы», рассказывает директор турнира Михаил Бутов.
Конечно же, главными действующими лицами будут российские спортсмены, поскольку российская легкая атлетика является одной из ведущих в мире. Если говорить об участниках, я просто приведу несколько примеров. С дистанции 800 метров у мужчин, которая является знаковой для нас, в этом году к нашему олимпийскому чемпиону, знаменитому Юрию Барзаковскому, мы пригласили очень серьезную компанию. Прежде всего, это Вилфред Бунгей, чемпион мира в помещении в 2006 году. Я думаю, многие из вас помнят, что он победил в Москве. Юрий тогда был третьим. Вообще, их соперничество идет с таким переменным успехом. Юрий больше побед одерживал вот в этих противостояниях. Ну и Вилфред очень серьезно, насколько мы знаем, готовится к олимпийскому сезону. Но при этом не хочет пропускать и сезон в помещении. Я думаю, что борьба будет очень серьезной. По людям, которые мы имеем от менеджеров и от тренеров, очень сильно готов к сезону экс-кенийец Билал Мансур Али. Он представляет сейчас Бахрейн. Посмотрим. Зимой у него результаты не очень пока высокие, но летом, в прошлом году, он показал пятый результат в мире. Поэтому это очень серьезный и достойный соперник. Если говорить о прыжках, то тут трудно, наверное, повторить то, что было в прошлом году. Даже я не говорю о результатах, а вот то напряжение, тот интерес, который вызвали соревнования прыжков высотой мужчин. Но очень надеемся, что в этом году нам удастся, если не повторить, то, по крайней мере, создать нечто такое, что будет не менее интересно. Я думаю, что россияне и в этом году будут задавать тон прыжке в высоту, хотя и там... Мы пригласили лучшего американского прыгуна Джесси Вильямса. Итальянец Никола Чиотти будет поддерживать такую компанию. Чемпион Африки Кабелла Кисимана. То есть компания очень-очень серьезная.
Всего же, по словам Михаила Бутова, в турнире примут участие около 140 спортсменов. В 13 дисциплинах будет разыгран призовой фонд в $150 000. Зрителям же обещан настоящий спортивный праздник и неограниченное количество кофе от спонсора. А вот для руководства сборной России нынешний турнир, да и зимний сезон в целом, дополнительная возможность повнимательнее приглядеться к ближайшему резерву. Ведь нескончаемые допинговые разоблачения российских атлетов, происходящие в последнее время, слишком сильно бьют не только по имиджу страны, но и по боеспособности сборной.
Это была Елена Приходько. Ну, а я в заключение еще несколько новостей сообщу. Вот в Вейканзее проходит шахматный супертурнир. И в 9-м туре Магнус Карлсон проиграл Петеру Лека. Черными проиграл, а Левон Аронян белыми сыграл с Павлом Ильяновым в ничью. Таким образом, здесь двоевластие установилось. У Ароняна и Карлсона по 5,5 очков. Баскетбольные российские клубы завершили вчера выступление свое в групповых, в групповом турнире Кубка УЛЕП, и все четыре команды вышли в стадию плей-офф. Подмосковные «Динамо» и «Триумф», имея по 8 побед, заняли первые места в своих группах. «Химки» тоже с 8 победами стали вторыми, а «Казанский Уникс» с 5 победами оказался третьим. Ну и немного о лыжных гонках. Этап Кубка мира в Канаде. В Кенмаре вчера там были гонки, так называемый дуатлон, 7,5 километров два раза по 7,5 у женщин, два раза по 15 у мужчин, и победили здесь полька Юстина Ковальчик и россиянин Николай Панкратов. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня, Михаил.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров подготовил выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема – почему в Киеве задумываются о роли российских и украинских интеллектуалов в развитии общества и средств массовой информации. О прошедшем в украинской столице круглом столе ведущий программы Виталий Портников побеседует с президентом фонда «Суспільність» Тарасом Петрівим и президентом социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и отличного вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет решение о нерегистрации, это вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди, я бы сказал.
Право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии».
Это прежде всего свобода и справедливость.
Опасный вирус обнаружен на птицеферме в одной из деревень Черногорска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.